Хотел бы буквально очень коротко напомнить о том, о чем мы говорили прошлое воскресенье. Кстати, это хотел покаяться. Я прошлое воскресенье согрешил. У нас там просто прошлое воскресенье гонки были по Ушакова с некоторыми братьями и сестрами с нашей церкви. И я пару раз, короче, нарушил. Я каюсь. Но я все равно проиграл. Они были сильнее меня. Ну, мы говорили о одном таком предупредительном знаке, который мы видели в первых 13 стихах. Вот, и мы говорили о том, о чем Павел призывал Коринфян и говорил о том, чтобы каждый из нас был внимательным к тому, чтобы не упасть. И в 12 стихе 10 главы написано, что берегись, тот, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Потому первый предупредительный знак, вот мы в прошлый раз разобрали, это был вот именно он. Вот, смотреть за собой и не быть каким-то таким достаточно самонадеянным или самоуверенным. Еще раз хочу напомнить о том, что выполняя вот эти вот предупредительные знаки, да, то есть или то, что они несут за собой, вот, выполняя в своей духовной жизни, мы сможем реально обезопасить себя от каких-то жизненных трагедий. Вот, и мы, если выполняя то, о чем говорит нам сегодня Писание, мы сможем дойти до небес. Я думаю, мы сможем это сделать просто. Потому помните, братья и сестры, что мы говорили о четырех таких вот трагических историях, которые были в истории еврейского народа, израильского народа, и буквально хотел очень коротко напомнить еще раз. Вот у кого тексты перед глазами, обратите внимание на 7 стих. Апостол Павел говорит, не будьте также идолопоклонниками. И здесь он упоминает историю, которая была с золотым тельцом, когда люди поклонялись металлу, и, следовательно, написано, что 3000 человек погибших было в тот день. В 8 стихе апостол Павел вспоминает историю, которая была с идолопоклонством тоже, включая сексуальный грех. И здесь он прямо говорит, не станем блудодействовать. Вот так как это делали евреи, и написано о том, что 24 тысячи людей погибло вот после того, когда они поклонялись этому Ваал-фигуре. Это тоже такой вот часть идолопоклонства. В 9 стихе апостол Павел напоминает еще одну историю. Это третья тоже трагическая история. Написано, что многие люди погибли. Числа мы не знаем, сколько людей погибло. Но написано, что народ настолько роптал и жаловался на Моисея, что каждый хотел кушать что-то новенькое, и не хотели есть ту еду, которую там прямо так и народ сказал. Опротивила нас эта негодная пища, потому мы хотим кушать то, что мы кушали в Египте. В принципе, там было, то есть хорошо нам в Египте. Зачем нам было здесь умирать? И в 10 стихе, это 4 история, вот апостол Павел призывает сегодня нас не роптать. В частности, не роптать на власть, которая поставлена Богом, в том плане, когда вы помните, да, эту историю достаточно подробно, там был бунт, и Корей, Дафан и Аверон, написано, что они когда сделали вот этот вот бунт, то, во-первых, они погибли. Ну, Писание говорит о 14 700, которые погибли вот в этом бунте, но прежде, ну, которые заступались за Корея, Дафана и Аверона. Но еще нужно добавить к этим 14 700 еще 250, которые погибли вот непосредственно там Корея, Дафан, Аверон, их семейства, их там люди, их знакомые, их друзья, которые поддерживали их в этом бунте, то есть против Моисея. Вот мы рассмотрели вот эти вот 4 таких вот истории в прошлый раз и говорили о том, что очень важно смотреть за собой, не быть самонадеянным, не думать о том, что у меня все хорошо, у меня нет никаких проблем, я ни в чем не нуждаюсь. Вот, мы говорили именно о том, что израильский народ, который выходил из земли египетской, видя Божьи чудеса, видя Божью славу, видя Божью силу в совершении которая проявлялась непосредственно вот в народе, они были очевидцами, они были свидетелями, тем не менее они погибли, и фактически никто из них не вошел, вот из 2 миллионов только 2 человека вошло в обетованную землю. И так и апостол Павел написал, что не о всех их благоволил Бог. То есть не всеми ими Бог был доволен, их жизнью. Потому, братья и сестры, это такой первый знак, мы рассмотрели, вот, берегись, чтобы не упасть. Второй знак, давайте мы начнем дальше читать, это с 14 стиха по 22. Я его просто назвал «убегать от идолослужения». То есть второй знак, который сегодня вот мы изучим, «убегать от идолослужения». В 14 стихе написано: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Павел продолжает общаться с коринфянами, как с разумными людьми. Но прежде всего я хотел обратить внимание на 14 стих. Посмотрите, пожалуйста, на тон апостола Павла. В некоторых переводах он прямо говорит: «любимые мои». Хотя перед этим, если посмотреть, то, ну, то, что мы изучали прошлое воскресенье, то тон послания, ну, достаточно жесткий. Да? Почему? Потому что явно видно, что апостол Павел обличает и идолопоклонников, и блудников, и ропотников, и тех, кто недовольных в церкви были в то время, в Коринфской. То есть тон послания, ну, достаточно жесткий до этого. И здесь он в какой-то мере умоляет, я бы сказал, убеждает коринфяна и говорит: «любимые мои, я хочу, чтобы вы хранили себя от идолов. Убегайте идолослужения». И далее в 16 и 17 стихах, 16, 17 и 18, апостол Павел, я бы сказал, приводит две таких иллюстрации. Первая иллюстрация – это то, что происходит в церкви. Вот, первая иллюстрация – 16-17 стих, он касательно церкви, да? То есть, когда мы собираемся вместе проводить трапезу, да? То есть, когда мы вместе читаем Писание, молимся, потом участвуем в вечере Господней, мы сопричастны друг другу. Мы стаем одной семьей, да? То есть, мы одна семья. И мы говорим о том, что Бог наш Отец, когда мы участвуем в причастии. Вторую иллюстрацию, которую показывает апостол Павел, это в следующем, 18 стихе. Он говорит: ну ладно, для тех, кто, может быть, не понимает духовных истин, я бы хотел еще одну иллюстрацию показать. Вот посмотрите на Израиль по плоти, он так говорит. Посмотрите просто на Израиль. Жертвоприношение, которое приносилось в храме, человек приносил, то есть какие-то жертвы можно было кушать, какие-то нельзя. И вместе с тем человек, когда приносит жертву Богу, он поклоняется Богу, он сопричастен с этой жертвой и с Богом, то есть он вступает в общение с Богом. Другими словами, иллюстрация, которая описана апостолом Павлом в 16 и 17 стихе, то, что касательно церкви, и в следующем, 18 стихе, они идентичны. Это, ну, одинаковые ситуации. Это означает, что когда мы вкушаем хлеб или когда мы вкушаем вино, да, там, то мы становимся, мы показываем миру, мы показываем друг другу, мы показываем Богу, мы показываем духовному миру всему, и даже дьяволу и бесам, что мы сопричастны Богу, что мы в союзе с Ним, что мы дружим с Ним, мы одно целое. Если посмотреть дальше на 19 стих, то Павел показывает, ну, я бы сказал бы, с помощью таких вот просто, ну, простых риторических вопросов, что идол, то есть камень, дерево, металл, там, что угодно, фактически по сути своей, ну, ничего не играет. То есть это просто материал, да, то есть это вещь. То есть это, помните, когда еще Исаия написал, по-моему, в 40 главе, написал о том, что люди выливают там из железа там, или там, может быть, с дерева вытесывают каких-то истуканов и потом поклоняются. То есть это просто вещь, с одной стороны. И та жертва, которая приносится, это просто еда, с одной стороны. Но с другой стороны, апостол Павел говорит о том, что то, что люди это делают, то, что люди совершают, за этим, ну, за этой вещью, да, то есть за этой статуей там, или за куском металла, стоят бесы. И люди приобщаются непосредственно к бесовской семье. То есть так как мы, когда участвуем в причастии, да, когда мы берем там кусочек хлеба, там, вино, да, то есть мы сопричастны к Божьей семье, и мы показываем, что мы одно тело. Так вот то же самое происходило, когда те же самые коринфяне, которые, может быть, с утра, в воскресенье утром были на богослужении в церкви, а потом к вечеру или в обед шли в капище и становились сопричастными к бесовской семье, поклоняясь каким-то идолам или каким-то вещам. То есть, другими словами, люди становились по своей же воле одним целым с бесовским миром. Потому и апостол Павел так предостерегает людей, вот братьев и сестер из Коринфской церкви, ну, я бы сказал бы, не сидеть на двух стульях, то есть определиться. И вы помните, братья и сестры, что учение Иисуса Христа, вот мы помним о том, что Иисус Христос говорил, вы не можете служить богатству и Богу. Потом Иаков, мы видим в своем послании, он то же самое говорил, что вы не можете служить вот двум таким вот мирам, да, то есть вы не сможете одному царству служить и второму. То есть дальше мы видим, Петр говорит об этом же самом, что вы не можете служить и тому, и другому. И здесь мы видим, Павел тоже подчеркивает этот немаловажный момент, что христиане не могут участвовать, ну, быть сопричастны непосредственно Божьей трапезе, да, то есть Божьей семье, и вместе с тем иметь какие-то отношения с бесовскими вещами. То есть, ну, не может быть такого. Почему? Потому что если только мы так делаем, то значит мы раздражаем Бога. И потому он задает такой риторический вопрос. Ну, подожди, разве ты думаешь, что ты сильнее Бога? Если вот ты вот такую вот двойную жизнь ведешь, на двух стульях пытаешься усидеть. Ну ладно, и тут чуть-чуть, и там чуть-чуть. Помните, братья и сестры, у нас был миссионерский месяц, и приезжал Тимур Салиев. И я вот, правда, не помню, рассказывал ли он эту историю на богослужении, но он лично мне рассказывал эту историю. Это брат, который у нас несет служение в Салехарде, там на севере России, и среди ненцев. И вот он рассказывал, что у них в церкви была сестра, ну, она есть, эта сестра, которая на протяжении 10 лет, она поклонялась идолам. Вместе с тем, фактически, христианство там, ну, вот именно, или же эта церковь, как бы начала зарождаться, ну, как бы она была первым человеком, который, ну, как бы покаялся. И она на протяжении там 10 лет приходила в церковь, служила, участвовала, ну, достаточно была активным таким вот членом церкви. И при этом она продолжала заниматься идолопоклонством. У нее были какие-то лоскутки ткани, вот, которыми, ну, которые там по их поверью, по верию ненцев, оно что-то очень сильно, ну, значило. Вот, и эти лоскутки ткани, это, ну, фактически идолы были. То есть человек приходил в церковь на богослужение, слушал проповедь, участвовал в каких-то делах, может быть, там, делах милосердия, потом шел домой, или же там приходил вечер там, или на следующий день, человек брал и поклонялся этим лоскуткам ткани. И вот однажды она позвонила там пастору этой церкви и Тимуру и попросила, чтобы они приехали. Они поздно вечером приехали к ней домой и какое-то время там молились с ней. Вот, и она приняла решение отказаться от этих идолов. То есть, ну, фактически это ветошь. То есть это, ну, это ветошь. Вот, и она решила отказаться от этих идолов. Ну и... Значит, взяли они эти лоскутки ткани, там все, что было, кусочки, взяли канистру бензина и поехали за город сжигать. И вот 4 часа они с канистрой бензина сжигали эти лоскутки. И вот Тимур свидетельствует и говорит: я впервые увидел, что ткань, которая замочена в бензине, она не горит. То есть явно было видно, что женщина... какое-то время, то есть это просто милость Бог оказал, что она смогла освободиться от этих идолов и отречься от прошлой жизни. По-видимому, в Коринфской церкви были тоже такие люди, которые явно приходили в церковь, участвовали в богослужении, но при этом приходили домой и поклонялись там идолам. Хотя он сказал такую фразу, что люди в поселке знали о том, что она приходит и в церковь, и продолжает поклоняться этим идолам. Как мы можем применить вот этот текст в своей жизни? Разве мы сильнее Бога? Задает апостол Павел сегодня вопрос. Мы забываем, что Бог ревнитель. Мы забываем о том, что Бог не желает, чтобы... ну, объектом нашего поклонения или же объектом нашей любви был кто-то другой или же еще кто-то, кроме Него. Потому и в Писании очень часто мы слышим эту фразу, что Бог, Он ревнитель, Он не желает, чтобы еще кто-то занимал наше сердце. Братья и сестры, если мы думаем о том, что, ну, мы же в прошлый раз говорили о том, что Бог добрый, да, и действительно это так, Бог добрый. Бог продолжает звать нас, продолжает просить нас, чтобы мы поменяли свою жизнь. Но если мы будем упорствовать, так как евреи это делали, и помните, мы в прошлый раз говорили о 4 этих трагических историях, вот евреи действительно закончили трагически свою жизнь, то и до нас доберется Бог-ревнитель. Главная задача наша сегодня, если мы сами себя уличили в идолопоклонстве, нам нужно покаяться. Нам нужно взять и сжечь этих идолов. Нам нужно взять и прекратить заниматься идольским служением. Даже его собственные дети, ну, не избегут наказания или же воспитательного какого-то процесса, который Бог будет совершать над ними. Я хотел бы сразу отметить здесь, когда мы говорим об идолопоклонстве или о том, как убегать идолопоклонства, я хотел бы сразу отметить, ну, несколько форм идолопоклонства. Первое, ну, я назвал бы, есть такая вот большая группа явных, ну, явного идолопоклонства, да, так как это женщина, о которой Тимур рассказывал. То есть она явно брала, там, поклонялась каким-то идолам, да, то есть каким-то вещам, предметам, кусочкам металла. То есть и сегодня, как ни странно, в Украине люди продолжают это делать. То есть люди продолжают поклоняться каким-то мощам, каким-то деревьям, солнцу там или еще каким-то вещам, да, то есть это явное идолопоклонство. Вот, и Есть, ну, я бы сказал, есть вторая, ну, второе такое идолопоклонство, это скрытые формы, да, то есть скрытая форма идолопоклонства. Но я еще хотел бы вернуться к явному, к явной форме идолопоклонства. Буквально через 3 недели, братья и сестры, через 3 недели вы знаете, что будет. То есть у нас после Пасхи весь народ идет и пьяный лежит на кладбище. То есть у нас, ну, просто традиция такая, языческая традиция, она ничего общего не имеет с православием, по сути дела. Она ничего общего не имеет с Библией. Вот. Но народ как бы так привыкший испокон веков, именно после Пасхи, вот просто нравится нашему народу полежать на кладбище пьяным. Вот. И я понимаю, братья и сестры, что, может быть, я кого-то чувства там затрагиваю, вот, какие-то там глубины. Но, тем не менее, я хотел бы, ну, обратить на это внимание. Почему мы, живя здесь, вот просто с нашими родственниками, с нашими друзьями, которые сейчас еще живы, почему мы вот сейчас не можем оказывать им внимание должное, там, обнимать их, делать какие-то знаки внимания? Почему, ну, вот сейчас мы этого не делаем? Вот. Ну, может быть, делаем, но слава Богу, если мы это делаем. Буквально, ну, не так давно у нас в церкви были похороны, и я присутствовал на похоронах, и привезли тело, вот, там родственники стали целовать умершую, вот, и, ну, я как бы так стоял в толпе, и сзади меня стояли женщины, и вот одна из женщин, когда увидела, как родственники целуют уже умершую, говорит, ну вот циркачи. Я подумал, что это кто-то с наших братьев и сестер сказал, что циркачи. Вот я поворачиваюсь, а вижу, это соседка вот этой покойной нашей сестры. Где-то я прочитал, что пожилого человека нужно обнимать 3 минуты в день. Ну так, если по минуте утром, в обед и вечером, да? 3 минуты. Почему мы, ну, сейчас там не можем этого делать, там, обнимать наших родителей, там, ну, оказывать какие-то знаки внимания, вот. Действительно любить, делать добрые дела для наших родственников. Но при этом люди пытаются, то есть, опять же, это одна из форм идолопоклонства, и я бы сказал, явная форма идолопоклонства, когда люди пытаются приехать еще на кладбище, еще сделать какие-то манипуляции, но чтобы этот человек мне не снился. Потому что, ну, сколько можно? Он мне снится там, и все, и приходит он во сне, и что-то просит, чтобы я ему что-то привезла. То есть люди настолько суеверны и продолжают это делать. Поэтому, братья и сестры, я призываю нас к тому, чтобы, может быть, ну, тот день, который будет, да, там, после Пасхи, вместо того, чтобы ехать вместе с народом, там, смотреть на всю эту картину, может быть, действительно поехать там к родителям и просто, ну, своим же родителям что-то сделать там, ну, доброе там, или за день до этого, или после этого. То есть просто послужить. Почему? Потому что, ну, нужно внимание оказывать непосредственно живым людям, а не тем, которые уже там лежат на кладбище. Вот. И вторая форма, я уже сказал о том, что есть скрытая форма идолопоклонства, и нам не всегда просто, с одной стороны, распознать, что это за форма идолопоклонства. Не всегда просто нам сразу сказать, ой, подожди, так я, оказывается, идолопоклонник, я идолослужитель, я занимаюсь служением сейчас идолу. Потому я буквально несколько таких вот форм скрытых выписал, ну, они, наверное, больше нас касаются. Почему? Потому что думаю, что у нас нету людей, которые явно поклоняются там солнцу или куску дерева там, или кусочку металла там где-то ставят там у себя там на столике и поклоняются ему. Потому как бы хотел бы больше внимания уделить именно скрытым формам. То есть это самое простое, это грех. Когда мы делаем грех и не раскаиваемся. Это эгоизм, когда все для меня, вот я, вот, и я хочу, чтобы мне было хорошо. Это самое простое, с одной стороны, это желание жить, ну так, знаете, уютно, комфортно, без всяких проблем, желание постоянно покупать какие-то вещи. То есть люди погружаются в этот материализм, то есть это идол, которому люди продолжают служить и поклоняться. С другой стороны, это может быть самое простое, опять же, это лицемерие. То, о чем апостол Павел говорил, что Человек, с одной стороны, участвует в трапезе Господней, и с другой стороны, он участвует в трапезе бесовской. Это лицемерие, когда мы и в церкви там, ну, одни, дома другие, на работе третьи, там еще среди друзей четвертые, пятые. То есть это все говорит о том, что мы, ну, если так в нашей жизни, мы поклоняемся идолу. Даже, может быть, до конца мы не понимаем и не осознаем, что мы поклоняемся идолу, но это так. Еще раз хочу отметить то, что ложные боги могут быть либо материальными, либо придуманными. То есть, ну, мифическими, да? То есть человек, к примеру, живет в какой-то иллюзии, да? Человек нарисовал себе картинку, и вот он живет в этой картинке, ему нравится жить в этой картинке, и он не хочет жить в реальном мире. Ему нравится жить в иллюзорном мире. Это тоже одна из форм идолопоклонства, которую мы, как христиане, сегодня, ну, должны избегать этой формы. Материальным каким-то, ну, божествам, да, мы можем, может быть, и поклоняться, и при этом, я уже сказал, даже не подозревать о том, что мы поклоняемся каким-то материальным божествам. Ну, вот, к примеру, это Иова, 31 глава. Иов говорит Богу: «Полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу: ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что моя рука приобрела много, смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как оно величественно шествует? Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступлением, подлежащим суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Посмотрите, о чем Иов здесь говорит. «Я не целовал свою руку, хотя, в принципе, мог бы поцеловать. Я не уповал на то богатство, которое у меня есть. Я не возлагал надежду на какое-то сокровище, которое было приобретено мною, там, или моим умом, или моими способностями». Поэтому, братья и сестры, когда мы говорим об идолопоклонстве, сегодня, в наше время, это может быть все, что угодно. Начиная от, там, я не знаю, самых простых вещей, да, казалось бы, безобидных, вот, заканчивая какими-то, там, не знаю, похотливыми желаниями, которые орудует в нашем сердце, и мы ничего не пытаемся сделать с этими желаниями. Потому сегодня апостол Павел нам оставляет этот знак и говорит: «Любимые мои, убегайте от идолослужения». Пусть нам Бог вот сегодня поможет разобраться с теми идолами, которые, ну, может быть, овладели уже нашим сердцем, нашим разумом, нашими руками, нашими глазами. Давайте сегодня задумаемся о том, что в реальности владеет нашим сердцем. О чем мы больше всего думаем, мечтаем, говорим и желаем. Третий знак, который мы здесь видим, это с 23 стиха и дальше. С 23 стиха здесь апостол Павел, ну, я бы его так назвал: не все полезно, не все назидает, но делайте все для славы Бога. Давайте с 23 стиха прочитаем. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, еще без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных, ну, то есть из неверующих, если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам еще без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Ну вот в этом коротком таком, ну я бы сказал бы не коротком таком вот отрывке, я хотел бы обратить наше внимание на два стиха, на 23 и на 31. Интересно, что в 23 стихе, ну мы все знаем этот стих, многие даже на память, да, что все мне позволительно, но не все полезно. И мы знаем эту истину. Вот. Но с другой стороны, ну я думаю, ну надо посмотреть, что значит слово «назидает». Думаю, ну надо же подготовиться так, знаете, основательно, наверное, что такое серьезное слово. Посмотрел по словарям, что означает слово «назидает». И интересное, ну, для себя открыл. Оказывается, что слово «назидает», оно обычно использовалось в контексте строительства. То есть, к примеру, вы говорите, ну, нужно построить дом. Или же вы говорите, нужно построить башню, да? И апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все я могу делать, да, то есть все я могу там использовать, с одной стороны, но не все оно, ну, его можно применить в строительстве. И именно в строительстве духовном. Почему? Потому что именно слово «назидает» впервые Иисус, ну, если посмотреть по Евангелию, да, то впервые мы его встречаем, когда Иисус говорил о Нагорной проповеди, и в конце Нагорной проповеди Иисус говорил о двух людях. То есть было два человека, которые построили дом. Один построил на камне, а второй построил на песке. Так вот, именно слово «построил» означает, ну, это то же самое, что здесь «назидает». Не все то, что нас окружает, или то, что, то, чем мы владеем, или то, чем мы можем пользоваться, оно строит нашу духовную жизнь. Потому есть многие вещи, которые разрушают нас духовно. И изнутри, и снаружи. Потому, когда мы размышляем о том, что все мне позволительно, ну вот многие говорят, ну все ж мне ж можно. Но каждый забывает о второй части этого стиха. А вторая часть немаловажная. Ну вот представьте, ну просто, да, даже строительство. Взять вместо там бетона фундамент, засыпать песка нормально, да? Или вот вы дома решили переклеить обои. Ну, не нравятся вам обои, они уже там 25 лет у вас дома, эти обои. Вот. Ну, на 26-й вы решили поменять обои. Ну, купили обои, ладно уже. Поехали там, купили хорошие обои. Ну, а клеить? А зачем клеить? Да возьмите водой, побрызгайте стены и приклейте эти обои. То есть можно же использовать воду, да, просто для клейки, там, я не знаю, там. Или еще что-то, какой-то другой материал. Нет. Но мы идем в магазин, покупаем специальный клей именно для обоев. Выбираем, чтобы он там был там самый лучший. Стараемся сделать, ну, как можно лучше, да? Ну, лично если для себя. А в духовном плане вот то же самое происходит. Никто же из строителей, ну, к примеру, если бы вы услышали о каком-то из строителей, что он использует там гнилые материалы там по кровле крыши, да, там какие-то балки гнилые ставят там, или что-то, какие-то перестенки из гнилого материала, то понятно, вы бы с таким бы строителем просто бы не имели бы отношений. Почему? Потому что, ну, строитель такой. Так вот, есть вещи, похоже, что в нашей жизни, которые могут разрушать нас духовно. И давайте сегодня подумаем о том, что реально в нашей жизни разрушает нас. Может быть, это какое-то занятие. Может быть, это, не знаю, какие-то отношения. Может быть, это какое-то мировоззрение у нас в голове есть, которое разрушает нашу жизнь, духовную нашу жизнь изнутри. Оно не созидает. Может быть, это какое-то определенное действие, которое мы делаем. Понятно же, что здесь апостол Павел в этом стихе, именно в 23-м, говорит о свободе, да? Что мы, ну, мы имеем свободу во Христе. И неоднократно апостол Павел даже в послании к Галатам говорит о том, что, братья, пользуясь свободой, которую вы имеете в Иисусе Христе, помните о том, чтобы она не служила для того, чтобы ваша плоть, она просто наслаждалась. Для того, чтобы ваша плоть, она расцветала. Не делайте этого. И вот сегодня апостол Павел в этом же стихе то же самое, фактически ту же самую мысль говорит. Вы получили свободу в Иисусе Христе. Так, пожалуйста, пользуйтесь так этой свободой, чтобы ваше духовное, ну, ваша духовная жизнь, да, или ваше духовное строительство, оно было хорошим, чтобы оно было качественным, чтобы оно, ну, не разрушало. Это, знаете, как, ну, один шаг вперед, два шага назад. Сегодня я заложил там хороший материал, а там пошел, короче, купил что-то по дешевке, ну, что-нибудь такое. Вот. Потому, братья и сестры, если мы хотим строить наш духовный, ну, храм, да, то есть наши отношения с Богом достаточно на хорошем, качественном материале, то мы должны к этому подойти с, ну, с полной ответственностью и с полной серьезностью. А не так, ну, сегодня я часа два посмотрел телевизор, ну, ничего, нормально, ну, хотя Библию не почитал, уже не могу читать Библию, уже просто глаза слипаются, вот. Ну, в принципе, оно ж меня не разрушило, то, что я сегодня два часа там, и так, короче, всю жизнь я смотрю каждый день почти по два часа телевизор. То есть, ну, давайте мы сегодня подумаем реально о том, что сегодня разрушает нашу жизнь, духовную жизнь, отношения, может быть, в семье. То есть какие-то моменты, которые разрушают нашу жизнь изнутри в семье, или в церкви, или просто, ну, нашу жизнь изнутри. Вот, может быть, это мысли какие-то. Далее я хотел бы, чтобы, ну, как-то вот этот стих 23, вот в таком вот контексте мы его посмотрели. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все пригодно для строительства». Но не все пригодно для строительства. Ты можешь с любого материала попробовать сделать, но оно недолго простоит. Поэтому, братья и сестры, давайте мы будем похожими на того человека, который построил свой дом на камне. И 31 стих. В 31 стихе, ну, я опускаю немножко вот эту идею, которую апостол Павел говорит о еде, о тех взаимоотношениях, которые были в Коринфской церкви, по той причине, что Сергей уже когда говорил на восьмую главу, то он уже подробно говорил о всех вот этих вот взаимоотношениях, когда люди там ели идоложертвенное. Вот. Потому я опускаю этот большой такой вот отрывок и хотел наше внимание обратить именно на 31 стих. Апостол Павел так и говорит: «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете? Все делаете в славу Божию». И далее он говорит о том, что, по-видимому, была определенная проблема в Коринфской церкви, что были люди, которые были свободны, да? И они своей свободой разрушали веру другого человека. Так вот, ну, если посмотреть там 32 и дальше стихи, то мы посмотрим, что апостол Павел призывает коринфян к тому, чтобы каждый из нас не толкал другого в грех, чтобы каждый из нас был внимательный к тому, чтобы послужить ко спасению, к созиданию веры там слабых людей, слабых братьев и сестер, которые есть в церкви. Потому, может быть, для кого-то это не проблема, там, какое-то действие в нашей жизни, да, вот. А если кто-то увидит, что это кто-то сделал, а у него там, не знаю, в прошлом были проблемы с этим серьезные, вот он может соблазниться. Вспоминаю одну историю, как один из людей, просто очень уважаемых, вот, и пришел он в церковь, покрестился, имел хорошие отношения с Богом, отучился, вот, учился где-то в какой-то западной теологической семинарии, вот, и пригласил своих друзей, это реальная история, пригласил своих друзей для того, чтобы, ну, просто пообщаться. А он просто, ну, не совсем был в курсе в том, что произошло с этими друзьями и как они выбирались из того рва, с которого достал их Бог. И вот он взял там пиво, давай же дома все это разливать. В конечном итоге один из братьев, который увидел, как этот брат, который отучился там в семинарии и все там, семь пядей во лбу, вот, он сильно соблазнился и на следующий день запил. Так запил, что пришлось выводить его с этого состояния. Сегодня, может быть, кто-то скажет, ну, для меня это не проблема пойти там выпить пиво и все такое. И что? Ну, пусть терпят. Я же духовный человек. А для кого-то может быть реальным соблазном. И мы разрушим веру не только церкви, да, вот слабых братьев и сестер, а еще людей, которые окружают нас. Так а какой же ты верующий, если ты сосешь то же самое, что я сосу? То есть, ну, о чем ты говоришь? Потому апостол Павел там в 32 и дальше стихах говорит о том, что не подавайте соблазна, то есть не толкайте в грех братьев и сестер из евреев, да, то есть евреев, еленов и Церкви Божией. Не подавайте вот трем таким категориям, да, то есть, ну, я бы сказал, три поля таких есть. Евреи, то есть у них как бы свои какие-то там были амбиции и какие-то законы. У еленов, у язычников были какие-то свои проблемы, а у Церкви Божией вот тоже какие-то свои такие вот мировоззрения, да. И потому апостол Павел говорит, что я старался для всех стать всем. Для чего? Для того, чтобы приобрести некоторых. Но при этом он сказал о том, что бы вы ни делали, пьете вы, едите вы, делаете это или что-то другое, делаете это все для славы Божьей. А я подумал, а как мы можем сделать, ну, Богу принести много славы? А много славы Богу приносится тогда, когда люди каются. Когда люди из евреев, когда люди из язычников, да, из еленов, и когда люди из церкви, которые, ну, казалось бы, там, ходят в церковь какое-то время, но при этом не могут оставить какой-то грех, они каются, они меняют свою жизнь. Они становятся одним целым с этой трапезой Господней. Они вступают в хорошие отношения с Богом. Потому наша задача, как христиан, не толкать никого в грех, не подталкивать никого в грех. Почему? Потому что вы помните, да, о чем Иисус сказал в Нагорной проповеди. Что лучше тому человеку, который там толкает кого-то в грех, просто кусок металла там, или кусок камешка и с моста. Вот. То есть, ну, нельзя этого делать. Потому, братья и сестры, это сегодня еще один такой вот знак для каждого из нас. Чтобы мы помнили, что все нам позволительно, но не все нам полезно. Не все служит к лучшему. Вот все нам может быть там позволительно, но не все оно служит к тому, чтобы применять в строительстве, да, в нашем духовном строительстве. Вот, потому еще раз хочу напомнить три вот этих вот знака, о которых мы говорили. Это 12 стих, вот обратите внимание. «Берегись, чтобы не упасть». Следующий, второй знак – убегать идолослужения. И третий знак – не все полезно, не все назидает, но пусть нам Бог поможет все делать во славу Божию. Чтобы люди, которые нас окружают, те люди, которые, может быть, даже неверующие, чтобы они воздали Богу славу за ту благочестивую жизнь, которую мы ведем. Потому пусть Господь каждому из нас поможет в этой борьбе. Аминь.